наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Умственная деятельность, какой бы внешней блестящей она ни, пока не казалась, не имеет в себе никакого основания, если не несет в себе божественной благодати. Потому все рожденное ею мертво и само по себе уже бесплодно. Духовная глубина открыта детям и в совершенной степени тому, кто очистил свое сердце от навязчивых помыслов. Ее поверхностное понимание принадлежит обольщенным приверженцам разумности, закосневшим в своем самообльщении разумным доводам и умозаключениями. Благодатная деятельность ума — это покой и безмолвие Святого Духа, деятельность которого безупречна. Ему не требуется умственных построений и логических усилений. Для постижения истины, ибо Святому Духу открыто все так, как видит и разумеет Бог. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни до спасения души. Сегодняшние передачи приурочены неделе 35 по Пятидесятнице. Кончились светлые праздники Рождества, и Богоявление Христово умолкли на целый год. Радостное церковное песнопение «Христос рождается в Иордане, сам Господь» и другие молитвословия, сильно возбуждающие высокие чувствования и убеждения бессмертной души. Но Мать наша Церковь не оставляет нас без утешения. Для тех, кому воссиял свет воплощения Христова, он уже не затмится. Встретили зарю утреннюю, она прекрасная, но вот рассвет дня, о, как всерадостен! А затем часы дня идут один за другими, какая картина жизни, труда, дум и размышлений, а за ними уже и полдень — символ богатства, и вечер, время, наклоняющее к размышлению, и ночь с часами сна — символ покоя и временного, и вечного. Расставаясь с двухнедельными праздниками Рождества и Богоявления, Господне отдадим пред Богом и совестью отчет, с каким же чувством мы проводим святые дни в нынешнем году. Чувствами ли радостными или скорбными? На это отвечает Евангелие дня: народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стороне и тени смертной воссиял свет. Мы должны возблагодарить Создателя, что Он сподобил нас провести эти дни в чистоте духа и целомудрия тела. Что бы ни случилось впредь, доживем ли мы все или некоторые из нас в будущем году до этих праздников, но в настоящем году мы все чувствовали и пережили великие дни благодеяния, оказанного нам Христом, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, явившего себя с реки Иордана всей Вселенной, чтобы всех провести к Богу Отцу. Теперь нам остается хранить этот залог искупления, не разорять сокровища, не идти врозь с Господом, не угашать в себе самих Духа Божия. Нет, родившимся во Христе, восприявшим в свою душу, в свой ум и чувства Христа, следует беречь сердце от греховных и нечистых дел, стараться всеми силами воли, чтобы и наше тело было жертвой святой, освященной воздержанием и умеренностью, непорочным храмом души. Если бы нам Господь помог удержать себя на быстрение потока страстей, то не только наша душа, наше тело одухотворилось бы той благодатью, которая возносит на небесную высоту человека-христианина, возрожденного Господом. Тогда бы очами своей души могли бы созерцать в неприступном свете Христа блистающимся. Такова на высшей ступени та благодать, какая желательна от христианина в эти дни к Богу, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Нужно сознаться, что немного из таких сильных носителей благодати наше сердце нельзя, к сожалению, сравнить с источником, струящим воду живую. У большей части из нас, у одного по злой воле, у другого по злым обстоятельствам и случайностям, иссякло обилие благодати в сердце. Но Церковь предлагает возвратить утраченное обилие способами чистой любви. Она говорит: «Христос тебе дал праздник своего Рождества и Богоявления, даровал неделю просвещения и неделю по просвещению, чтобы ты вочувствовал любовь к Нему, чтобы себя проверить, чувствуем ли мы любовь ко Христу. Нужно по совести решить для себя вопросы, так ли мы мыслим о других и так ли поступаем с другими, как и Иисус Христос велел думать и поступать. Разве не бывает таких печальных явлений, что именующие себя христианами враждуют, зложелательствуют, обижают, унижают, клевещут, опозоривают других? Оглянемся на себя. Может быть, в сущности, для многих из нас даже совсем не было праздника, а слышались только уху приятные звуки праздничные. Так, если мы в течение всех протекающих недель вымышляли козни и лукавства против своих недругов, когда мы с холодным, черствым сердцем отвращались от скорби и несчастья, постигших других, то для таковых светлые дни христианства еще не расцветали. Таковых жизнь все равно, что ночь беспробудная. Но еще не поздно, еще не зашло дневное солнце. Да не зайдет же оно во гневе вашем. И если на кого имеете прегрешение, не только простите ему все именем Господа, и еще добро сотворите. Пришедший от Иордана Господь сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И еще: «Мои ученицы, если аще любовь имеете между собою». Двери алтаря и двери рая отверсты для нас. Откройте же двери своего сердца, сердца для Бога, и станет наше сердце новое, оживленное, и в нем не заглохнет победный возглас веры. Христос рождается. Христос на земле, возноситесь, пойте Господу. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим во стороне и тени смертные воссиял свет. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Воскресный апостол в виде заповеди представляет нам начертание союза добродетелей, привлекательных и высоких. Тут заповедуется нам облечься во утробу щедрот, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, прощение обид, любовь, как союз совершенства, водворение мира в сердцах, благодарность, обогащение и упремудрение себя Словом Божиим, духовное пение в сердцах Господу и гласные псалмы и песни Ему в устах, и, наконец, посвящение всего славе имени Господа Иисуса. Если уподобить добродетели цветам, то надо сказать, какая восхитительная цветность духовное услаждает ныне зрение ума нашего. И я хотел бы сказать, уподобясь пчелам, устремитесь насеять цветы духовные и напояйтесь из них свойственную им сладостью породу своему. Но мне другое приходит на мысль, говорит святитель Феофан Затворник, когда, вышедшие в поле, вы встречаете местность, усеянную цветами, то обычно, говорите, поле цветами стелится, как ковер. По подражанию всему присловию можно сказать, что ныне в примерах святых дня и в заповедях апостола расстилается пред нами ковер добродетели. Есть и в добродетелях свой порядок и свой строй, по коему одна другой не упреждает и одна от другой не отстает. Подобно тому, как и между обычными цветами известный цвет может входить в сочетание только с известным цветом. И когда не соблюдается это простое правило, сочетания цветов режет глаза. Знатоки в всем деле доходят до изумительных тонкостей. Подобно же бывает и между добродетелями, и упражняющиеся усердно в сажании их очень тонко различают, какая добродетель с какой вяжется и с какой не может стоять вместе. Уединеннику идут свои добродетели, семейному — свои, человеку деловому — свои, ремесленнику — свои и прочие. Хоть тут сами собою видны дела, свойственные тому или другому, бывает, однако, что иной забегает в чужой круг и тем портит дело. Если тот, кому неизбежно много говорит, наложит на себя молчание, если тот, кто нужен дома, возревнует преуспевать в странничестве, если тот, кому нужна телесная сила, начнет постничать, подобно строгим отшельникам и подобное, то тут возмутится порядок доброделания и неприятно подействует на сторонних, из которых недалекие в суждениях отнесут эти нестройности к самой добродетели и ей в укор это вменят. Возьмите это во внимание. Не сразу входят в сердце все добродетели, а одна за другую. И из-за них есть начальные, есть подчиненные, есть как бы корни и есть как бы ветви. Начало всему кладется покаянием. Покаяние приносит два плода. В нем бросает человек грехи и страсти, коим подчинены был, и возгорается ревность успеть в добродетелях, как противных своим прежним страстям, так и во всех других. Покаявшийся начинает труд доброделания в своем кругу и подвиг борения со страстями и похотьми. В исполнении сего он вооружается терпением, смирением, самоучлением, молитвою, церковными службами, таинствами. Закон тот – непрерывность, восхождение от меньшего к большему, и всему свое время и место. Но дух движущий есть все тот же, что и в начале – ревность о спасении и совершенстве духовном, и характер сего духа тот же – сокрушение и умиленный плач. Я передал вам кратце путь преуспеяния в добродетелях и украшения ими своего сердца, указал и начало сего спасительного дела, и продолжение, и конец. Кто трудится, трудись по указанию всему. Кто не трудится, начни трудиться. Делайте, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Господь да благословит вас и умудрит на делание всем чине. Аминь. Святитель Феофан Затворник. Сказал Господь ученикам Своим: «В мире скорбь не будете, но печаль ваша в радость будет». Господь и тебе это говорит, Петр, ибо и твоя скорбь — скорбь апостольская, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Ты скорбишь из-за богоборчества, которое творится сегодня в России. Ты постоянно задаешься вопросом, как это может быть, что в самой боголюбивой стране народ восстал на Бога? Как это может быть, что на Святой Руси Иуда глумится над Христом? И плачешь каждый день, плачешь о поруганном Христе. Скорби, старче, не один ты скорбишь, и ангелы небесные скорбят вместе с тобой о русском православном народе. Говоришь: «Скорблю о том, что ничего не могу сделать для православной России». Достаточно уже того, что скорбишь. Свята скорбь твоя, ибо скорбишь не о юности своей, не о земном богатстве или славе, но о Христе. А Христос, сильнейший и славнейший из царей, вознаградит твою святую скорбь и благородные слезы. Твоя скорбь принесет добро и тебе, и народу русскому. Мудрый Исаак Сирин сказал: «Малая скорбь о Боге драгоценнее великого дела, сделанного без нее». Почему? Потому, говорит он, что добровольная скорбь любовью свидетельствует о вере. И вера, и любовь сверкают в глазах твоих, в слезах твоих. Потому да будет благословенна твоя скорбь. Когда-нибудь она обратится в радость. Христос озарит небесной радостью тебе и Россию, и всех, кто в этом мире скорбит о нем. Знает Господь, что святая скорбь освящает человека, и потому не сразу прерывает ее, ибо от святой скорби рождается истинно небесный человек, новый человек, так же, как телесный человек рождается в муках от матери своей. Но когда жена родит, не помнит скорби от радости, ибо человек на свет родился». Ведает Всеведущий, что от святой скорби рождается великое добро, потому и смотрит он на скорбь твою и считает слезы твои, но молчит, ибо знает день и час, когда обратит твою скорбь в великую радость. Его устами дано миру великое свидетельство. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мир тебе и утешение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. фарисейства. Это когда кто-то подает милостыню явно с тем, чтобы его похвалили, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Помню, когда я в 1957 году был в одном особенно-жительном монастыре, за каждое послушание в зависимости от его сложности братья давали денежное вознаграждение. Поскольку в то время в монастырях была нехватка людей, некоторые из братьев, у кого были силы, брали на себя по многу послушаний, и вознаграждение получали больше, но раздавали полученные бедным. Был там один монах, которого звали Жадиной, потому что он не раздавал денег. Когда этот монах умер, то на погребение оплакивать его собрались бедные крестьяне отсюда, с Халкидики, с Великой Панагии, с Палеохории, Неохории. Эти крестьяне держали валов и перевозили лес, деревянные лаги. Тогда все возили на валах, не то, что сейчас на самосвалах, на лесовозах. Так вот, этот монах что делал? Собирал деньги, которые ему давали за те послушания, которые он выполнял. А когда видел, что у кого-то хозяина, у какого-то хозяина главы семейства был только один вол, или же он околевал, то монах покупал ему вола. Купить вола в те годы было делом нешуточным. Он стоил 5000 драхм, а деньги тогда были твердые. Другие монахи подавали 5 драхм одному нищему, 10 другому, 23-му, а их благодеяния были видны. А умерший был совсем незаметен, потому что он не подавал милостыню подобно другим, а копил деньги и помогал людям по-своему. Так вот его и прозвали Жадиной, Скупердяем. А в конце концов, когда он скончался, собрались бедняги и плакали. «Он меня спас», — говорил один. «Он меня спас», — говорил другой. В те годы, имея вола, можно было перевозить лес и содержать семью. Братья монастыря была поражена. Потому я и говорю, где нам знать о других, что делают они. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Когда посылаются бедствия, праведники по попущению промысла Божия страдают для того, чтобы предохранить их от привязанности к миру. Если и тогда, когда мир наделяет всех нас горестями, мы все более или менее любим мир, что было бы с нами, когда земля и мир не отталкивали бы нас от себя? Как пользуются благами земными? Сколько делает употребление из них для своего спасения? Бог даст тебе богатство, изобилие течет к тебе рекою. Обращаешься ли ты с благодарностью к тому, кто не спосылает тебе счастье? Чувствуешь ли, как милостив он к тебе не по делам твоим? Бедный богач, богатство наполнило собой душу твою, и вот не стало ни времени, ни расположения для благодарных молитв, для благодарного служения Господу. Но если уже забывает Бога, которого не видят, по крайней мере, помнят ли, знают ли ближнего, которого видят, уделяют ли охотной душою из достатков нищему, готовому умереть от голода? Нет, и того нет. Горького бедняка наделяют только наставлением «трудись и не будешь беден», или провождают уверением, о котором так худо помнят сами, «Бог подаст». О Боже мой, какой нужен гром гнева Твоего, чтобы образумить бессмысленные сердца наши! Как трудно богатому войти в Царство Небесное. Точно то же бывает у людей со всяким земным даром. честью, с властью, знатностью, обилие счастья расслабляет самую боголюбивую душу, обращается ей во вред, как пшеница, слишком тучная почва, как в воде непрерывный покой. Окруженный покоем внешним, и праведник может временами думать, будто свободен от опасности душевного спасения, может предаваться беззаботному покою и говорить: «Благоденствием моим не поколеблюсь вовек», а между тем грех тогда-то свободно и войдет в душу его, когда так мало думают о нем. Премудрый врач небесный посылает бедствие тогда, когда приспевает время им. Оставленные миром, униженные людьми, мы невольно начинаем чувствовать, как напрасно мы искали всего у мира и забывали Бога, не забывающего верных своих. Невольно смиряемся, да то ли горды и самоуверенные, невольно сокрушаемся о грехах, да то ли не видевшие и не чувствовавшие беззаконий своих. Испытал на себя эту истину тот, кто благодарно взывал пред Господом: «Благо мне, яко смирил меся, яко да научуся оправданием Твоим». Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем», говорит верный и истинный Филарет, архиепископ Черниговский. Итак, для всякого благочестивого неизбежны скорбь, теснота и лишение, и это не к ущербу, а к усилению и возвышению его благочестия. Пока не испытает кто искушений, не может понять и познать сокрытой в них сладости и силы для жизни по Богу. Когда же испытает их и познает сие, то не может не благодарить испытующего его Господа. И когда освободиться от них, не за то одно благодарит Избавителя, что освободил, но и за то, что даровал испытать через них. Не испытавший искушение бывает неискусен в жизни и к Богу угождению не так рачителен. А испытавший их и освободившийся от них горит духом к Богу и всеусердно благодарит Его. Конечно, бывают усердные к Богу и благодарные, и из тех, кои не испытывают искушений, но не с таким жаром, как те, кои испытывают их и избавляются от них. Посему крайне потребно и спасительно христианину подпадать искушениям, скорбям, теснотам и лишениям, да познает на себе многопомощную силу Божию, и Бога да благодарит от всей души, от всего помышления и всею силою. Кто живет покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам. Первое, что не так усердствует к Богу и не от всей души благодарит Его. А второе, что ум его неизбежно вдается в суетные попечения и заботы. Может быть, и Адам не так бы легко прелестился, не послушал бы злого совета дьяволова и не восхотел бы быть Богом, если бы поусерднее благодарил Бога, когда был окружен величайшим он ему упокоением и неизреченной радостью. так-то столько, сколько потребно для нас дышать воздухом, столько потребно благодарить Бога в самых искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся, идя путем богоугождения. Будем же, братья мои, и мы благодарить Бога о всем и безропотно претерпевать всякое искушение и скорбь во Христе Иисусе, Господе нашим, коему слава во веки. Аминь. И слово преподобного Симеона Нового Богослова. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному евангельскому чтению недели 35 по Пятидесятнице. И в этот воскресный день предлагается евангельское чтение недели 31. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда же подкатил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43.
Благослови, душе моя,
прочитанное сегодня сообщило величайшее чудо, совершенное Спасителем Господом нашим Иисусом Христом во время Его земной жизни. У большой дороги, ведшей в город Иерихон, сидел нищий. Проезжавшим и проходившим путникам он обращал свою мольбу о вспомоществовании, о милостыне. Этот бедный человек тяготился своим положением, он был слеп. Однако ни беспокровная нужда, ни тяжкий недуг не ожесточили в нем сердечной ясности. Он жил сердцем. сердцем искал Бога, и сердце его вмещало надежду внешнего прозрения. Он ждал исцеления, ждал благодеяния и чуда. Когда наши упования стремятся к ясно осознанной цели, то они бывают постоянны, неотвратимы и тверды. Тем и отличается упование от мечтательности, что мечты легки, как ветер, безрассудны и переменчивы, как грезы сонного видения. Человек, о котором говорит Евангелие, уповал на прозрение, а не мечтал о прозрении. Ему хотелось только видеть Божий свет, иметь глаза, иметь то, что все имеют. Иметь глаза для него было бы таким счастьем, о котором он просил и молился и днем, и ночью, о котором он, не стесняясь ни временем, ни местом, взывал к Господу. «Помилуй, пощади меня». Просьба этого человека многим казалась странной и докучной. Эти люди унимали его, убеждали молчать, внушали и сетовали ему терпеть и покоряться, перестать молиться о невозможном. Но советы людей поверхностной мысли и плоского сердца стоят недорого. Такими советниками от начала мира был полон свет. Но опыт доказывает всегда, что от них не уменьшалась чаша человеческого несчастья и тяжелых недоумений. Евангельский слепец перестал слушать эти лицемерные на ходу данные наставления. Его сердце несло Господу вопль и желание о прозрении, и мольба донеслась. Молитвенный голос слепца услышал Христос и, не прибегая к советам, сказал ему: «Ты хочешь прозреть? Прозри, твоя вера спасла тебя». Таким образом, исцеление слепого было плодом усиленной молитвы. Церковь этим примером напоминает всем нам о непременной обязанности быть постоянными в молитве. Без молитвы нельзя спастись. Без молитвы душа умирает, лишается благодати Святого Духа. Молитвенный Дух должен витать в нас и над нами во всякое время жизни. Между тем, часто в извинении своей холодности к постоянной молитве мы ссылаемся на разные препятствия, по-видимому, от нас независящие, указываем на житейские отношения, на повседневные занятия и заботы, и, наконец, на привычные немощи. Но ни одно из этих извинений не может служить для нас оправданием. Кому помешала жизнь молиться? Вопрос, очевидно, не найдет себе ответа. Человеческая жизнь, разумно сознаваемая и разумно совершаемая, есть сама по себе ничто иное, как беспрестанное движение нашей души к Богу. Все годы, дни и часы наши — это есть стремление вперед, приближение души к месту назначения. Всякое действие наше, всякое желание имеет определенный характер и одно направление — подвинуться дальше в область света, оставить за собой вчерашний свет, найти в наступающем дне то, чего не было раньше, и зарею будущего утра начинать новые надежды, осуществлять вчерашние прежние. Молиться — это и есть жизнь. Жизнь представляет собой ряд нужд. Чтобы отличить из них действительные, отделить прихоть от потребности, первое — средство прошения к Богу о вразумлении. Далее, жизнь представляет ряд удовлетворения неотложных нужд. Душа, ищущая довольство, не может не чувствовать, что ее благополучие совершается по воле того, у которого всего бесконечно много, от которого исходит и даяние блага, и все дары совершенства. у разумного человека таким образом всякое удовлетворение жизненной нужды сопровождается благодарно-молитвенным возношением к Господу. Оттого в устах честного человека краткие слова «Слава Богу» звучат всегда отголоском признательной благородной души. Молитва — это свет нашей жизни и всех ее отношений, общественных, семейных, личных. Без нее холодна и мрачна жизнь. Без нее человек ищет неестественных развлечений, которые, очевидно, наскучивают и опошливаются. Без молитвы на душе вечная тревога, вечные воспоминания и давление всепоглощающей суеты, страха, опасений, неутомимая жажда сильных или физически грубых или физически изнеживающих ощущений. Жизнь без молитвы — это похоронное шествие, озаряемое условными погребальными факелами до погребения в могильную персть. Человек без молитвы — это мертвец среди ясного теплого дня. Это его не согреет ни приветливый луч солнца, не оживит здоровый воздух. Без молитвы человеку невнятна речь любви к небесам, к небесной жизни, любви к ближним и преданности друг другу. Все это случившееся со слепым Вартимеем, так звали именно этого слепца, происходит и до ныне со многими духовно слепыми людьми, когда к ним возвращается зрение духовное, говорит святитель уже Николай Сербский. Тогда они идут за Христом и больше ничего не желают видеть. Тогда они славят Бога и больше ничего не желают славить. О, сколь огромную больницу представляет собою этот мир, и наибольшее количество больных в этой больнице — суть слепцы. И единственный врач в этой больнице есть Господь наш Иисус Христос. О, сколь пыльною является Иерихонская дорога мира сего, и что за мрачная толпа спешит по этой дороге. И за этими людьми отправляется единственный могущий даровать зрение всем слепцам. Это есть Господь наш Иисус Христос. И один телесный слепец Вартимей стоял в тот раз среди толпы слепцов духовных. Это соотношение остается верным и до наших дней. И сегодня число слепых телесных слепцов необыкновенно мало по сравнению с огромным количеством слепцов духовных, для которых телесные слепцы служат лишь живым напоминанием, живым образом и живым диагнозом. Но чем больше увеличивается количество духовно слепых людей, тем больше увеличивается и количество слепых телесно. Европейская культура может скрыть в больницах всех телесных слепцов, но не может уменьшить их число. Она может затворить их в четырех стенах, чтобы мир их не видел, но тем хуже для мира. В этом случае бесчисленные духовные слепцы не смогут больше видеть на углах городских улиц и на перепутьях деревенских дорог картину своей души и читать диагноз своей духовной болезни. Придя из Иерихона в Иерусалим, Господь наш Иисус Христос был убит духовными слепцами Иродом, Пилатом, Каиафой и слепой толпой старейшин и книжников. Но гроб едва удержал его на три дня, и вынужден был его выпустить. Он приказал земле выпустить его из гроба, как приказал слепоте покинуть очи Вартимея, и гроб его стал светлым оком для всего мира. Господь воскрес и живый, ходит и ныне, невидимый для телесных, но видимый для духовных человеческих очей. По пыльной дороге мира сего ожидая, когда какой-нибудь слепец возопит к нему о помощи, «Господи Иисусе, помилуй меня!» Он готов помиловать всякого, стоит только воззвать к нему, как помиловал и Вартимея, и всякий, получивший от него духовное зрение, пойдет за ним и прославит Бога. Честь и слава Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, с Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим без истления Бога слово рочую слушаю Богородицу тя величая.
Дорогие наши радиослушатели, в нынешний воскресный день Святая Православная Церковь чествует Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Минувший 20 век стал для России веком невиданных в истории гонений на Церковь, на православие, на миллионы верующих людей и, прежде всего, духовенства, святителей, священников, монахов. Победившее богоборческое государство обрушило столь жестокие репрессии и гонения, что, казалось, весь ад восстал на русскую землю и ее православный народ. Если древние гонители пытали христиан, принуждая их приносить жертвы идолам и несогласных умерщвляли, то в советское время действовала мощнейшая система карательных органов, тюрем и лагерей смерти, где узников, хотя и не всегда принуждали отрекаться от веры, но чтобы сломить их дух, заставить предавать ближних под видом суда и законности, подвергали самым изощренным нравственным и физическим пыткам. Среди многих миллионов жертв советской власти десятки и сотни тысяч православных мучеников и исповедников противопоставили этой адской злобе и лжи самоотверженную смиренную любовь и верность Христу. В 20 веке русская церковь явила миру такое количество подвижников, мучеников и исповедников, которые сопоставимо разве только с числом всех святых, прославленных за всю историю христианства. На крови новых мучеников, подвигами исповедников и праведников Церковь вновь утвердилась и продолжает возрождаться ныне. Свет этот великой жертвенной любви озаряет нам сегодня путь ко спасению. «Милосердный Господи Боже наш», говорит в своей молитве священномученик Андроник, «ведь это Ты в древности из рассеяния собрал русский народ и устроил нашу Родину, освободив ее от ига татарского. Это Ты во время лихолетия 300 лет тому назад восставил Россию в крепости, изведя мужей мудрых и сильных на дело спасения Отечества. Ты, Господи, тогда из разрухи извел русскую землю, поставил над нами царем боярина Михаила Федоровича. Это Ты 100 лет назад, когда Наполеон уже сидел в сердце России, в Москве, Тогда ты же из огня и пламени спас Россию, изгнав самих супостатов, и нас, Боже, возведи в силу и славу, когда увидишь наше покаяние, когда люди, как дети, прострут к Тебе руки, имея Тебя своим помощником и покровителем. Ты, Господи Боже, возврати нас к Себе, объедини и примири всех нас, да все едиными устами, как один человек, восхвалят Тебя. Святой священномученик Гермоген, благословением и предостережением звучат предсмертные слова его, как нового просветителя Сибири. «Я только просил и буду просить, чтобы те, кто у власти, не касались Церкви Божией и молитвенных собраний, но чтобы не говорили и не делали против меня, Бог им судья, я их просил и теперь прощаю». Святитель Отче Гермогене, моли Бога о нас. «Мы враги открытые», — говорил на допросе священномученик Андроник, архиепископ Пермский. «Мы враги открытые, примирения между нами не может быть. Если бы не был я архипастырем и была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить немедленно, больше нам разговаривать не о чем». Сказав это, он неспешно развернул платок, надел панагию, спокойно поправил ее на груди и весь, погрузившись в молитву, не проронил более ни слова. Священномученик, епископ Серафим Звездинский говорит: «Праздную светло торжествует четвертый месяц души спасительного заключения моего, зная, что настал час отойти мне от вас. Только теперь вижу, как люблю вас, до конца возлюбил вас. Скажите, чтобы умер за вас, умру. Я молюсь с воплем и крепкими слезами, чтобы Господь оградил церковь Дмитровскую от вторжения лжеучителей». 17 марта 1923 года владыке Серафиму был прочитан приговор 2 года ссылки в Зырянский край. В Дивееве святитель часто литургисал, на его службах неизменно присутствовал блаженный Анисим, нежно любивший ссыльного епископа. «Подайте птичку Серафиме», — так юродиво напоминал служащим о том, чтобы они положили под ноги святителя Серафима орлец с изображением царственной птицы. Осенью 27 года, когда большевики закрыли монастырь, Анисим начал носить железные листы и ставить их у стен дома, где жил святитель. Вскоре смысл действий блаженного прояснился. Отслужив свою последнюю службу, в Диви святитель был увезен в Арзамас, откуда началось его 10-летнее странствие по ссылкам и тюрьмам. Нижний Новгород, Москва, Гурьев, Саратов, Уральск. Ишимская тюрьма стала последним пристанищем архиерея, возлюбившего врученную ему Богом паству больше души своей. Святитель Отче Серафимы, моли Бога о нас, и святые новомученицы и исповедницы России, молите Бога о нас грешных и недостойных. сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь.